Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 19 мая 2024 года. Но я пользуюсь свободным временем и праздничным днем. Кого это касается, поздравляю, кстати, Днем Советской Пионерии. Решил ответить на вопрос нашего слушателя, который размещен у нас в группе вопросов, о покушении на премьера Словакии. Может ли прокомментировать покушение, например, Словакии Роберта Фица? Как известно, у него выстрелили несколько раз, и он в тяжелом состоянии. Виновным в этом оказался 71-летний писатель Юрий Цинтова. На ваш взгляд, возможен ли здесь украинский след? Вы говорили, что нацизм штука опасная, это может распространиться не только на Россию, но дело еще в том, что месяц назад прошли выборы президента Словакии. На них победил Петр Пеллегрини, более лояльный России кандидат. Он также одной партии с Фица. Новый президент еще даже не вступил в должность. Его полномочия начинаются только через месяц. Совпадение ли это или есть тут какая-то связь? Ну и в дополнение к вопросу, стоит ли Словакия чуть ли не на пороге гражданской войны, как говорят об этом словацкие власти. Ну, что я вам хочу сказать. Во-первых, с моей точки зрения, на организованное покушение какой-то группой лиц, заговорщиками, на охраняемое лицо государства, это не очень похоже. Но потому что, как правило, в таких случаях, зная, что у этого лица есть охрана официальная, что она его прикрывает во время публичных мероприятий, то, как правило, несколько групп покушавшихся участвуют в этом для того, чтобы, как говорится, это действие прошло наверняка, потому что, естественно, что если оно не удастся, то, во-первых, пойдут репрессии ответные, во-вторых, естественно, что напасть на такое лицо повторно будет гораздо сложнее, потому что он уже будет как бы морально подготовлен, как и его охрана, а то, что до такого может дойти. Ну, примеров тому масса, начиная от покушения на Гейдриха, которое произошло в той же Чехословакии, оккупированной, и кончая там президентом Кеннеди. Есть, конечно, и случаи одиночек, но в основном это все-таки, но это именно и одиночки. На Рейгана было такого вот рода покушение. Но в основном это как бы действие организованной группы. Вот на действие такой организованной группы это как раз не походит. Именно потому, что не было, как говорится, подстраховки покушающихся. Да и вообще, все это вместе походит больше всего на такой ляп со стороны охраны, которая то ли расслабилась, то ли в Словакии вообще с этим плохо. Ну, короче, она не прикрыла премьера в очевидной ситуации. Потому что, если вы заметили, вот даже когда официальные лица проходят, будь то американские или российские, но это считается как бы эталонами охраны лиц государства, подходит там к какой-то толпе, обязательно рядом находится один или несколько охранников, которые как бы, во-первых, отделяют их от всякого рода боковых контактов, в случае, если лицо охраняемое подходит к какому-то определенному человеку из там толпы или его встречающих, и, во-вторых, они тщательно следят за этим человеком, что он что-нибудь не вытащил, там, не выстрелил, еще какой-то урон не нанес. В общем, во всяком случае, это такие стандартные действия, и реакция охранников направлена именно на это, чтобы как только завидеть это действие, сразу же его пресечь немедленно. Вот. Словацкая охрана в этом случае не сработала. Так что это более всего похоже на его просчет. Второе, это то, что мне это покушение 71-летнего писателя сразу напомнило такой старый советский садистский стишок. Дедушка в поле гранату нашел, сунул в карман и крайком пошел. Дернул колечко и бросил в окно. Дедушка старый, ему все равно. Вот понимаете, вот этот вот дедушка старый, которому все равно, это как раз вот этот вот писатель Юрий Цинтула, который, видимо, действовал совершенно сознательно. И поэтому тот срок, который ему грозит, 25 или пожизненное заключение, в любом случае будет пожизненным, то есть он как бы осознанно на это шел. У него, как сейчас выяснилось, есть какая-то украинская жена, но это не факт, что именно через нее осуществлялись какие-то связи там с украинскими организаторами, потому что, во-первых, это не походит на организованное покушение, а во-вторых, потому что, ну, это могло добавить ему каких-то личных эмоций в зависимости от позиции, так сказать, этой украинской жены. Но так или иначе это свидетельство о каком-то организованном слете. Другой аспект этого дела, на который вот стоит больше обратить внимание, это то, что вот этот Юрай Цинтула, в общем-то, был до этого как бы мирным либералом-пацифистом, который выступал там максимум с проукраинской позиции, конечно, но, так сказать, с какими-то плакатами демонстрировал как бы свое отношение к процессу, но, в общем-то, выражал это, как говорят, мирным и цивилизованным способом. И то, что он в итоге, обладая зарегистрированным оружием, в Словакии разрешено иметь оружие, вот как бы ему пришла в голову эта мысль, и он сознательно, разумеется, пришел туда на встречу премьера, потому что премьера он, естественно, не любил, но исходя из его политической позиции с этим оружием, то есть он пришел, чтобы совершить покушение, так сказать, своего рода акт самопожертвования такого. Да? Поэтому то, что люди, которые придерживаются как бы либерально-демократических убеждений, оппозиция, к примеру, Словакии именно такая, переходят вдруг к прямым покушениям, то есть нечто, что в корне противоречит свободе, демократии, либеральным взглядам, так в целом взятым. Это вот само по себе уже настораживающий признак. И, может быть, именно поэтому министр внутренних дел или вооружений обороны Словакии говорил о том, что она стоит на грани гражданской войны, потому что если все вот такого рода либералы вдруг начнут, как говорится, браться за пистолеты вот, и, как говорится, стрелять там где угодно, то, естественно, во-первых, они получат отпор, вот, и, во-вторых, это будет, ну, конечно, не такая гражданская война, как гражданская война в России, но все-таки приобретет и черты. Я думаю, что словацкий министр, исходя из обстановки общей атмосферы в Словакии, наверное, немножко перегибает палку, но в этом перегибе есть свое объяснение и смысл. И, кстати, оно находит подтверждение как раз в том, что, чему я в свое время был свидетель и участник в 1993 году в Москве, в России. Потому что все те вот записные демократы, которые как бы были за свободу, дружбу и целование в десны и в щеки, они готовы были взяться за оружие. Гайдар, как известно, там сотоварищи Шойгу, кстати, который поучаствовал в этом процессе, раздавал это оружие у Моссовета. Я уж не знаю, как они его потом собирали, но, во всяком случае, такой прецедент был, или готовность к нему. Ее сейчас чаще интерпретируют как готовность его раздать. По моим сведениям, того времени раздача все-таки была. Но это все означает, что они готовы быть демократами и вообще на всех углах вопить о либеральных свободах и том, какое это светлое европейское цивилизованное общество, ровно до тех пор, пока они выигрывают. Или, во всяком случае, пользуются общественной поддержкой. Как только эта общественная поддержка начинает падать, они начинают проигрывать, они вот легко переходят эту грань и становятся, в общем-то, ну, на одну ступень с обыкновенными террористами, что и произошло вот с этим Юрием Цинтулой. И в этом, собственно, опасность вот той самой пятой колонны, о которой я постоянно говорю в последние годы. Потому что вот у нас та же самая либерально-демократическая публика, которая еще не схлынула из страны, а которая внутри осталась и так где-то затаилась, да? Вот она, например, находится примерно в том же состоянии. У нас нет открытого ношения оружия. И это многое, кстати, решает в смысле безопасности, потому что открытое владение оружием, как в Словакии, это означает, что не просто вы можете купить пистолет для личной обороны. Я не очень понимаю, зачем она нужна в Словакии. Вроде это такая достаточно спокойная, не гангстерская страна, да? Но тем не менее. Но это означает, что если вы его покупаете, значит, вы должны иметь возможность, естественно, покупать к нему патроны. Да? И второе, это где-то тренироваться в стрельбе. То есть вы не просто покупаете пистолет, он у вас где-то лежит на полке. А это значит, что вы его берете на легальных основаниях, идете куда-то в тир, тренируетесь, оттачиваете, как говорится, свои навыки, для того, чтобы в нужный момент применить его, как говорится, по назначению. А вот какое это будет назначение? Борьба с преступником, который ворвался в ваше жилище, или наоборот, вот покушение. Это может быть по-разному. В России такого, слава богу, нет. Но оружие, тем не менее, броет. Есть люди, которые способны им воспользоваться, и воспользоваться в том числе профессионально. И поэтому, конечно, это представляет угрозу стране. Поэтому борьба против пятой колонны, особенно в условиях войны, в которых мы находимся, она не просто некое абстрактное завинчивание гаек, свидетельство жестокости режима, это суровая необходимость. И вот случай с примером Фито, ну как раз это доказывает, что она отнюдь не надуманная, не наигранная и Фитца, простите. И в нее может оказаться втянуто совершенно любое лицо, так же, как там какие-нибудь девушки там питерские приходят там на встречу с военкором, понимаете, и оставляют там взрывчатку, которая может там побить кучу людей. И так далее, и тому подобное. То есть, в общем-то, вот эта вот либерально-демократическая публика, когда она переходит вот эту грань, лишаясь общественной поддержки, она способна на очень многое и вообще руководствуется принципом, что если тут собрались люди, которые не моих политических убеждений, то если они от взрыва пострадают все, даже не будучи лично виноватыми, то ничего страшного. Собственно, из тех же соображений исходили вот все наши записные демократы, начиная там с Явлинского, кончая всякими там Хиджаковыми и им подобными, которые вопили в 93-м году раздавить гадину, всех расстрелять. Вот они это делали не своими руками, но делали то, с тем же самым настроением мыслей, которые сейчас действовал вот этот вот Юраль Цинтова. Так что вот такой вот мой комментарий по поводу покушения, например, Словакии.